Здравствуйте, добрые люди. В прямом эфире православного телеканала «Союз». Программа «Есть что сказать». Сегодня в студии у нас гость Станислав Тимофеевич Погорелов, профессор кафедры эстетического воспитания Уральского государственного педагогического университета, ученый, поэт, музыкант и автор многих учебников по основам православной культуры. Именно с этой темы мы сегодня начнем. Здравствуйте, Станислав Тимофеевич.
Добрый день.
Итак, в разгаре новый учебный год, отметили мы День учителя на прошлых выходных. Какова ситуация с курсом «Основы религиозных культур и светской этики», а конкретнее с модулем «Основы православной культуры» на сегодняшний день?
Ну, первое, что хочется сказать из позитивного, как бы педагогическое сообщество, родительская общественность привыкают к тому, что это полноценный курс, который необходимо изучать. С этим нам приходится жить, общаться с этими мирами православными. И успокаивается такое вот административное недоверие к курсу. Много было разговоров о его такой экспансии какой-то. Ну, даже говорили о том, что это вызовет некую конфронтацию людей разных мировоззренческих позиций. Сейчас это уже не обсуждается, обсуждается другое. Обсуждается, в какой же форме этот курс преподавать. И многие аналитики, многие пропагандисты, ну, предлагают все-таки такую модель, когда все религии преподаются вместе. Ну, вот недавно выступал известный такой человек Веллер, и он предлагает сделать модель курса как
религии народов
мира. Да, религии народов мира. Примерно исходя из того, что давайте пропорционально. А сколько у нас православных, столько времени отдадим православию, сколько мусульман, столько отдадим времени исламу, иудаизму и буддизму. Ну, такие модели существуют в мире, но как бы этот подход не учитывает того, что мы-то ведь не имеем непрерывной традиции церковного бытия. Гонения на церковь ведь недавно закончились, и свобода мировоззренческая, это еще ее предстоит обрести. Поэтому церковь жила, конечно, это можно назвать катакомбным периодом, но ведь так жили и другие конфессии, другие, скажем, и ислам, и иудаизм. И сегодня они обретают себя и с разной скоростью, разное формируются эти религиозные общности людей, поэтому взять и сейчас все соединить, вот как бы, это просто не получится, потому что еще надо этим сообществом осознать самих себя, укрепиться в формах, восстановить храмы, вот, сделать присутствие свое легитимным в обществе. То есть это большой общественный диалог. И тогда, может быть, действительно...
Но вот тот курс, который сейчас преподается, как вы прогнозируете количество учащихся, выбравших основы православной культуры в рамках основ религиозных культур, возрастет, уменьшится или останется на таком же уровне?
Ну, здесь я вот такой количественный показатель считаю, конечно, важным, но качественное все-таки важнее. Вот все учителя в голос отмечают, что они не готовы преподавать этот курс. А православные родители ведь это чувствуют.
То есть вот мы к проблемам подобрались.
Да, это проблема. Почему, скажем, не растет количество детей в больших городах, выбирающих модуль «Основы православной культуры»? Большая часть родителей выбирает осторожно такой модуль, как «Основы светской этики». Но я думаю, что его могут преподавать православные люди, и с этих позиций раскрывая, а что же делается за оградой церкви, и как люди общественное бытие устраивают. Здесь вот это надо в совокупности, наверное, брать. И мы у себя вот в учебном отделе, здесь в епархии договорились о том, что мы будем помогать учителям вот эти смыслы православной культуры, ценности пройти уже не через такие только государственные системы повышения квалификации, а прикоснувшись к церковно-краеведческому практикуму, посмотрев, как устроен монастырь, пожив там, побывав в храмах, посмотрев и поизучав символику и знания.
Радует, что они сами проявляют этот интерес.
Они об этом говорят, потому что они осознают свою неподготовленность. Ведь это такая традиция двухтысячелетняя, которая, конечно, полна огромными смыслами, емкими очень, и легко, быстро вот так войти за каких-то 70 часов, это невозможно. То есть это растянется на большое количество лет. И вот с этой точки зрения православие, конечно, это культура, которая помогает в мировую культуру войти. Вот так ставить надо вопрос, и здесь количество будет расти. Ну, в некоторых территориях больше этот процент. У нас промышленные области, скажем, технократизм сознания, он сохраняется. И в этом есть вот такая трудность такого, может быть, заинтересованного отношения к этим проблемам ценностным. Но я думаю, что вот Олимпиада, которая проводится, это более нейтральное, может быть, такое мероприятие, которое проводится по инициативе патриархата. Сейчас оно происходит, и у нас количество участников стремительно выросло. Мы никак так, по данным последним итогам, еще не подведены на 8-м месте уже в России.
То были есть у учащихся интерес?
Да, да, учащихся, у педагогов. И я думаю, что это вот следствие того, что курс преподается, проводятся массовые мероприятия, совместные какие-то действия с органами управления образованием. То есть здесь вот такая изменяющаяся, ну, скажем, ситуация, она в динамике находится, в динамике. И вот оппоненты, которые говорят, вы инициируете изучение православной культуры, но ведь и ислам тогда инициирует себя, а я вижу в этом плюс. Конечно. И мы даже рассматриваем так, вот, что человек начинает свою идентичность культурную как-то осознавать. Ведь это эффективность личности.
Надо же с чем-то идти. Да, допустим, да, если мы едем за границу или из-за границы приезжает к нам гость, надо же как-то себя позиционировать.
Диалог вести могут люди, которые сами себя осознают. Иначе от какой системы ценностей они говорят. И вот наш-то внутренний такой диалоговый пространство поликультурное в российской истории, оно же множественное, это большая ценность, и мы научились жить мирно, созидательно, и в этом смысле большое упущение было сделано, что вот, скажем, исламских лидеров, муфтиев не готовили в России. Сейчас открыты исламские университеты, и эта инициатива Русской Православной Церкви побудила к тому, что все-таки власти осознают, потому что из-за границы приезжают либо террористы, либо радикалы религиозные, ведь там не заинтересованы в мире и в покое в нашем стране.
Да, большинство мировых конфессий, они как раз не экстремисты.
А я не видел конфликта между нашими религиозными лидерами, скажем, на уровне Свердловской области. Ни разу, сколько мы не общались. Все понимают задачу паствы у всех одна. Народ общий. Консолидация нам нужна. И мир, и покой в стране.
Мы как раз и говорили об этом, что при введении этого курса, что теперь, когда школьники начнут изучать различные культуры, то и конфликтов даже на уровне бытовом, не говоря уже о уровнях таких общественных, будет меньше.
А вот какая проблема возникает? Вот эта глубина методологической подготовки учителя, она ведь определяется тем, какие лидеры есть в научном мире. И здесь-то вот в научном мире не все так гладко, потому что, ну, скажем, философское...
Давайте перейдем к вопросу именно новостях из мира науки. Что в России творится у нас сейчас с Академией наук?
Вот видите как, вот получается так, что школьное образование, оно ведь растет с двух сторон. С одной стороны, оно растет как грамотность населения, потребность, скажем, церковь участвовала в этом процессе распространения грамотности, и исходно снизу. Школы зарождались снизу, да? А вот вторая сторона, которая растет от науки, она ведь начинается с Академии наук. А дальше идут университеты, появляются как потребность. Так в России была история такова. Потом гимназии. То есть это двусторонний процесс, навстречу друг другу. И вот если мы сейчас говорим, с одной стороны, о курсе православной культуры, то методология тогда должна идти сверху. И, скажем, у нас в России не было в университетах теологических факультетов. Но поскольку это было во времена Петра I, появлялись университеты, и они не могли быть...
Тогда
сразу выражены,
они
ученые-то приезжали, естествознание спокойно можно привести. А как привести католических или протестантских теологов? Поэтому наши теологические факультеты, вот, отсутствующие во многом, определяют радикализм нашего сознания, непримиримость верующих и, скажем, свободомыслящих граждан. А нужны теологи. Они, как бы обычно, вот, совместно на философских факультетах учатся сегодня. Но вот опять начинается, как бы у нас эта специальность вошла в перечень государственного стандарта. Сегодня вот теология, многие говорят, а она зачем? Пусть будет в рамках философии. Но я-то считаю, что она нужна. И вот это обоснование курса уже основ православной культуры должно соотноситься со знанием психологическим, педагогическим, инновационным, творческим.
Да.
А здесь на уровне Академии получается, что у нас идут процессы, которые, конечно, вызывают большую тревогу. Ну что происходит? Ну вот новый закон, он разъединяет материальные оснащение Академии, ее автономию и...
Везде, по всей России?
По всей России. Российская Академия образования, то есть Академия наук, она вот в таком реформируемом положении. Законодательство принято, а научность общественная, ей объявлено, что 50% ученых у нас вообще лишние. Это вот просто для начала. А на каких вот это идеях держится реформа? Реформа – это же восстановление формы какой-то. Формы чего? Формы идей каких-то, духа какого-то. Так в чем дух этих реформ? Вот я тут бы и хотел сказать, что меня не устраивает, например, тот дух, на основе которого эта форма новая обретается. Первое. Исходит из мифа, что у нас в советское время науки не было. Но я вот специалист в области педагогики, могу сказать, что мировые ученые и технологические, скажем, открытия даром, что ли, изучали наши десятилетия и 20-е, и 30-е годы. Просто американцы все до последней бумажки изучали, как выстроить у них систему образования, тоже не в лучшем состоянии. Это вот одно. Второе. Нашими учеными, их достижениями советского времени пользуется весь мир сегодня. Ну, скажем, обруганный многократно Антон Семенович Макаренко, да везде работа с несовершеннолетними, скажем, беспризорниками, преступниками строится по его системе. Или Василий Александрович Сухомлинский, или множество, скажем, вот этих трудовых решений найдены, они сегодня используются в мире. Вторая мифология, которая реформирует вот на Академию наук, да, что все лучшие умы уехали, да ничего, они не уехали никуда. Уехала часть, а часть осталась, школы научные сохранились, в том числе в педагогике. Ну вот устройство российского общества дореволюционное – это соборность. Советское время – это коллективизм. Сегодня мы получили эгоистический индивидуализм благодаря спекулятивному капиталу. Но ведь есть ученые, которые говорят, что это новая событийная общность должна быть взрослых и детей, тогда эффективно будет вся система образования. Я называю, скажем, ученого, член-корреспондента Российской академии образования Виктора Ивановича Слободчикова или Веру Михайловну Абраменко. Это люди, которые сегодня работают и готовы дать ответы на многие вопросы. Так что это тоже миф. Но более всего тревогу-то вызывает то, что отечественных ученых будут оценивать по результатам цитирования в зарубежной литературе. Ну давайте, вот мы православно ориентированные педагоги. Кто нас будет цитировать за рубежом? Кому мы нужны? И критерии моей научности, или, скажем, таких людей, которых я назвал, того же Виктора Ивановича, будет цитирование его в зарубежный источник.
Не хотят американские ученые признавать наших, значит, им...
Значит, им и плохие. Но ведь... Дело-то не только в том, что это судьба отдельного человека, его считают второсортным ученым. Это ведь судьба будущего России. Конечно. Потому что наука проектирует будущее общества. А теперь это перетекает в западные руки.
А есть же еще секретные технологии.
Они же будут проектировать наше будущее. Так мы имеем право сами себе будущее выстраивать. А в лице Академии наук это такой инструмент. Ведь для общества так нужна наука. Либо мы это отдаем в чужие руки по такому вот мифологическому признаку.
Еще раз, так вот в чьи руки отдали Академию наук?
Что, ну, она что вроде как наша Академия наук, но международное сообщество тоже выражает тревогу реформирования, потому что это мировое сообщество, оно заинтересовано в движении научной мысли, а мы получаем, значит, сегодня вот нивелирование, деградацию. Ну, сам факт того, что ученые неэффективны, а вот эффективны те, кто цитируется там. Но мы знаем, гранты приходят нам научные из-за рубежа, какие направления они исследований поддерживают, далеко не передовые и актуальные для России. У них свои замыслы, и они под это будут давать деньги. Чем будут заняты? Для нас пустопорожним делом, по большей части. Изучение потепления или каких-нибудь гендерных проблем. Угу. А что оно для нашей сегодняшней реальности значит-то? Вот ведь о чем идет ли речь. Поэтому православное сообщество, конечно, должно быть заинтересовано в поддержке подлинной научности, потому что мы знаем, когда отрицается наука, на ее место приходит магия, оккультизм, мистика. Такое в истории человечества было. Поэтому вот эти тенденции, они опасны и для науки, и для религии. Потому что, вот посмотрите, православные люди, они с большим уважением относятся к достижениям науки. Другое дело, их диалог должен быть точен и выстроен, но это всегда так. И, например, элита нашей научной была православные люди. Они атеисты, мы это в истории видим, и сегодня так. Поэтому вот здесь не может нас не волновать. И это все косвенно сказывается на том, что же будет преподаваться в школе, какие тенденции. Поэтому глубина, вот скажем, методологическая глубина знания и образования, она сегодня мельчает, мы это видим по студентам. Я вот в университете нахожусь. Да, действительно, президентом объявлен указ о 700-летии празднования, значит, Сергия Радонежского, а педагогическая общественность, студенты этого не знают. Значит, мы заново это вынуждены все вот восстанавливать, заботясь о таком национальном патриотическом самосознании.
Спасибо огромное, Станислав Тимофеевич. Напоминаю, в гостях у нас был Станислав Погорелов, это профессор кафедры эстетического воспитания Уральского государственного педагогического университета. Это была программа «Есть что сказать». Я думаю, мы еще поговорим на эту тему, потому что она не до конца осталась раскрытой. Продолжаем смотреть «Союз». До встречи в прямом эфире.